Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы. Отец Павел, очень-очень рада вас видеть. Благодарю, что
спасибо,
вы
спасибо, это взаимно. Спасибо большое.
Да, всегда радостно с вами поговорить о глубоком, о литературе, о Евангелии, о том, как это все проецируется на нашу жизнь. А наш цикл нынешней недели, цикл, посвященный двум евангельским притчам. Притча о блудном сыне, которая в минувшее воскресенье читалась в храмах на воскресной литургии, и в грядущее воскресенье нас ждет евангельское чтение притчи о страшном суде. Соответственно, Евангелие от Луки, глава 15, это притча о блудном сыне, и Евангелие от Матфея, 25 глава, притча о страшном суде. Так вот, разговор по поводу притчи о страшном суде мы отложили на конец недели. Мы посвятим этому четверг и пятницу. А понедельник, вторник и среда – это эфиры, в которых мы вглядываемся в притчу о блудном сыне, смотрим на нее с разных ракурсов. Вчера был замечательный разговор со священником Антонием Лакеревым, где мы евангельский контекст смотрели, исторический контекст в первую очередь, и, естественно, тоже размышляли о том, какое отношение все это, сказанное Господом, к нам имеет сегодня, да, в 21 веке. И отец Антоний обратил внимание, и это очень важный момент, мне кажется, важный и применительно к нашему сегодняшнему разговору, отец Павел. Притча о блудном сыне, ведь мы привыкли ее, мы вчитываем в нее те смыслы, которые актуальны сегодня нам. И понятно, мы в контексте этой притчи очень часто разбираем свои личные отношения с Господом Богом. Однако в историческом контексте времен земной жизни Христа эта притча звучала прежде всего в том смысле, что блудный сын – это народы языческие, ушедшие на страну далече от Бога Отца, а старший сын – это народ Израиля. И поскольку сегодня мы с вами тоже будем говорить не только в плане наших частных отношений с Богом, про контекст этой притчи, но и в отношении целого народа, мне показалось, что вот это очень-очень важный и любопытный аспект. Это первое вводное. Вторая вводная, что греха таить, отец Павел, спелись мы с вами в эфирах. Для меня это огромное счастье. Вы блестящий знаток русской литературы, классической литературы, и для меня было открытием, когда вы признались, что вообще-то диссертация у вас посвящена, а вот теперь внимание, как это принято говорить, следите за руками, французским христианским поэтам, многоточие, да, барабанная дробь, 20 века. Угу. Вот чтобы понять масштаб этого явления, важно, хотя бы ретроспективно напомнить себе, что такое история Франции, скажем, там, 18-19 века, может быть, и 17-го тоже, конца 17-го. Французская революция. Да. Это потрясение, такого масштаба, наверное, революционное потрясение впервые, выпавшее на долю человеческой истории. Революция, которую во многом люди уже в России начала 20 века, творившие вот этот чудовищный переворот, взяли на вооружение.
Да, конечно,
многое,
да,
у французов скопировали. Разрушенные, да, храмы, абсолютно, попранные святыни, убитые христиане, просто волна безбожия,
да,
вся.
Под
вот
копирку.
Это. Да. И понятно, из ниоткуда все это не берется, были определенные предпосылки. И казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, она, да, тоже, в общем-то, можно, наверное, найти какие-то предпосылки этому в истории Франции. И, конечно, 18-19 век, вот сегодня мы будем с вами говорить, в частности, о Стендале, о его романе «Красное и черное», может быть, сейчас менее прочитанным, чем в советское время. В советское время как-то его прям на авансцену выносили, потому что такая вот борьба молодого человека против этого клерикального мира, против этих каких-то неправильных устоев, против этого монархизма.
Не на договаривали деле... только борьба за что? Ради чего?
Вот
ради
именно,
того же самого.
Вот именно, абсолютно, да. То есть вот перед нами Жюльен Сорель, и, в общем-то, этот роман, мне кажется, стал еще более известен после того, как Герасимов снял свой пятисерийный фильм с Николаем Еременко в главной роли, в роли Жюльена Сорель, и две удивительные красавицы, Наталья Белохвостикова и Наталья Бондарчук, сыграли там две, собственно, главные женские роли. И, в общем-то, этот роман как-то был на слуху долгое время, и вот поэтому хотелось бы сегодня к нему обратиться. Да. О чем он на самом деле, да, про что... Жюльен Сорель и вся его жизнь, и его короткий трагический жизненный путь. И вот через Стендаля потом, может быть, мне кажется, он поможет нам глубже прочувствовать вот эту напряженнейшую драму XIX века в истории Франции.
Да, чтобы что-то понять, это очень характерный роман, да, согласен.
И тем удивительнее будет выйти на... христианских поэтов 20 века, французов. Да. Вот это вообще, про которых вы сами говорите, французы бывают не в курсе сейчас.
Да, я сейчас, может быть, дойдет дело до дела, и я скажу вообще, какова ситуация, какое положение занимают в культуре, в литературе современной Франции, в просвещении эти фигуры, часть из них очень знакома, хрестоматийно, но вернемся к началу. Да?
Давайте.
Да, вот, да, слушаю.
Собственно говоря, да, буквально вот пара вводных, почему мне захотелось применительно к притче о блудном сыне поговорить о Стендале, о красном и черном конкретнее, да, и, в общем-то, взять фокус внимания Жюльена Сореля. Молодой человек с... неординарными талантами, выдающийся в своем роде, простого происхождения. Да. При этом Стендаль постоянно повторяет, что он сын плотника.
Да, даже не столяра.
Вот именно, понимаете, сын плотника.
Да.
То есть это сразу такая отсылка. Стендаль-то сам антиклерикал вообще-то. И он, я не могу сказать, что христианин по ходу своей мысли. Но он человек из христианской культуры, как ни крути, впитавший в себя
все.
Контекст, как и мы все. Да.
Нет, даже возражение христианству такое страстное, последовательное, говорит о том, что возражают именно ему. То есть в парадигме существования христианской культуры находятся как клерикалы, так и антиклерикалы, как христиане, так и антихристиане. Вот. Это их волнует, они с этим борются, значит, есть с кем бороться. Значит, это препятствие на пути их самоутверждения, достижения ими своих целей. И они никому-либо, ну, не буддизму же, не конфуцианству, не тому, что им совершенно неизвестно и что их не трогает. Они постоянно борются именно с этим, в конце концов. Ну, мы вообще говорим часто, что, чтобы понять какие-то глубокие процессы и важные явления, нужно искать духовные корни. В данном случае они здесь обнаружены. Вся эта корневая система, она выходит наружу. И я хотел сказать только вот в продолжение, может быть, простите, если перебил, что роман очень характерный для XIX века, для состояния умов, для характеристики духовной французского общества этого времени, вышедшего из революции, и потом из Наполеоновской империи. Стендаль... Он из христианской семьи, ну, номинально христианской. Мы знаем так косвенно о том, что они, его родители не были набожными христианами, но, наверное, в той или иной мере формальными, то есть как-то соблюдавшими еще до революции какие-то, может быть, нормы наружно. Ну, а потом революция, а потом Наполеон, пришедший к власти, и Стендаль, участвовавший в восточном походе Наполеона и бывший свидетелем пылающей Москвы, но в военных действиях он не принимал участия, он вел записки, и про эти записки сказано, тогда уже у него такой писательский зуд-то был, оттачивал он перо, и про эти записки сказано, что они потонули в Березине при отступлении французской армии. Ну, а потом постепенно он, конечно, развил себе свое дарование писательское, и в 1830 году он издал свой роман «Красное и черное». Само название было очень оригинальным для этого времени.
Кстати, что заложено в названии, спорят до сих пор. Стендаль сам не объяснил. И вариантов много. Кто-то говорит «рулетка». Пожалуйста, да.
Лотман говорит военная и духовная карьера.
Верно.
Как но... перед выбором стоял главный герой Жюльен Сорель, понимавший, что его происхождение ему никакие другие двери наверх общества, то есть социальный лифт ему не откроется, как только если он примет духовное звание. Принять духовное звание в его положении, это значит принять целибат, то есть остаться не человеком, который отказался от семьи, от семейной жизни. Вот. Но любвеобильный Жюльен Сорель, он так...
Он для себя вообще этот путь священнический рассматривает исключительно в карьерных целях.
Да.
Тут вот важно этот момент проговорить, да,
конечно.
Почему, мне кажется, в контексте притчи о блудном сыне интересно посмотреть на этого литературного героя. У нас в притче о блудном сыне, но если кратко и схематично, есть младший сын и старший сын. Младший сын, который забирает свое наследство, ну, в случае Жюльена Сорель, это вот эти удивительные таланты, память, ум, ну, в общем, даже и внешняя красота.
Там была
красота.
Изначальная червоточина, ошибка, он говорит, причитающуюся мне...
Часть имения.
Да, с какой-то стати вдруг тебе что-то
вот,
причитается.
Вот именно, да.
И если дальше... отец даст, причитается, не даст, не причитается,
ну,
какие
да.
у тебя требования?
В общем-то, да, и мы понимаем, что младший сын свою часть имения забирает, и все это неблагополучно проматывает. Жюльен Сорель тоже ведь свои дары, которые мог бы умножить и ими послужить людям.
Это как с манной небесной.
Да.
Когда она питает только тогда, когда она потребляется по воле Божьей. Как только ее припасают и считают достойными ею владеть, когда она в умах становится собственностью, она протухает. Отрезанный от источника благ, отрезанное от источника благ богатства, оно начинает служить против человека, который считает себя достойным им обладать. И это вообще для всей человеческой истории. В данном случае мы видим этот блестящий пример. Когда эти блестящие таланты, замечательные, он знал латынь.
Он знал Священное Писание наизусть. С любой страницы, с любого момента мог начать цитировать. Вот это невероятно.
Это на совести Стендаля. Я когда это прочитал, я так улыбнулся и сказал...
Не поверили, да?
Когда, абсолютно. Когда мне говорят, что он знает такой-то язык в совершенстве. А я говорю, а вы кто по национальности? Я русский. А вы русский язык знаете в совершенстве?
Вот, да. Хороший вопрос.
И человек озадачивается. Да никто никакой язык не знает в совершенстве. А если так вот без всякой ухмылки, знаете, кто знает наизусть Священное Писание, кроме Духа Святого? Еще антипод, антихрист, противник Бога. Бесы его знают, потому что у них совершенно такой компьютерный ум. Ну и неживое некое существо, электронная память, оно знает Священное Писание. Человек не может знать Священное Писание наизусть. Потому что это свыше человеческих возможностей. Даже если он его выучит, то он его выучит в лучшем случае как-то механически. Знать – это вступить в обладание. Мы вообще к глаголу «познание», вот наш сегодняшний герой, по второй половине, может быть, нашего разговора, Поль Клодель, знаменитый французский поэт, он проблеме познания, обладания, вступления в знание, в вхождение вовнутрь предмета, он посвящает отдельный трактат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сейчас о романе Стендаля «Красное и чёрное», о Жюльене Сореле. Закончу свою мысль, отец Павел, если позволите. Вот как младший сын, как мне кажется, Жюльен Сорель, проматывает в итоге, проматывает свои дары, свое наследство, которое ему
те дары, которые
щедрой
он получил,
рукой Господь вообще-то ему дал. Все, он отрезан от источника блага, и он не понимает, как эти дары ему умножить. И, понимаете, и как старший сын, в свою очередь, Жюльен Сорель, в постоянной претензии к Богу, мирозданию, жизни.
Обществу.
Обществу, всем окружающим людям, ко всем, кроме самого себя.
Конечно.
Потому что мне не додали. Мне не дали даже каких-то жалких 100 луидоров, чтобы я мог повеселиться с друзьями моими, там, да, заколоть, да, да, козленка. Да, да, да. Вот у него постоянно вот, этот, вот эта тема и настроение, соответствующее, знаете, вот этому мироощущению человека в страдательном залоге.
Да.
Я жертва жизни. Mm-hmm. Мне не додали, меня mm-hmm. обидели, меня обделили. Мне надо было то-то, то-то, то-то. Вот родись я на 20, на 30 лет раньше, я бы сейчас уже был генералом.
Да.
Но мне не повезло.
Да.
Я родился, да. Когда Великая Наполеоновская эпоха уже завершена, угу. и поэтому мне чего-то там не додали, мне чего-то да. Не досталось.
Да.
И вот этот вечный страдательный залог, перевод стрелок ответственности за свою собственную жизнь на людей, обстоятельства, Господа Бога, кого угодно. Вот это, конечно, на протяжении всего красного и черного мы да. наблюдаем, и все это очень печально. И постоянно в этом контексте вспоминается старший сын, угу. который живет в доме отца своего. И отец ему открытым текстом говорит: «Сын мой, все мое, твое. Иди, возьми, преобрази свою жизнь, наполни радостью жизнь своих друзей, раздели с ними, там, умножь вот то богатство, которое есть в нашем доме, отдаванием».
Угу.
Но нет.
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 Почему? Потому что в человеке не развилось, а в каждом заложено, но человек не видит ничего, кроме того, что у него под ногами. Он видит только земное. И да. сердце его, по Евангелию, Нагорная проповедь, там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Его сокровище здесь, в плоскости земли, только в отмеренном промежутке времени. Пафос, можно сказать, всей обличительной финале романа Стендаля «Красная и черная» речи Жюльена Сореля в суде, когда вроде бы стрелка общественного мнения и, может быть, мнение присяжных и суда склонялась в сторону помилования, Жюльен Сорель вдруг с обличительной речью в адрес современного ему общества выступает, и весь пафос этой борьбы, которая клокочет, кипит в его словах, его речь на суде, это стать тоже могучим и богатым. То есть о каком-либо третьем варианте и речи нет. Все в одной плоскости. Либо они имущие, либо мы неимущие сегодня. А другого варианта нет. Что есть еще какая-то другая жизнь, которая возвышается над этой линейкой, которая выше этих двух вариантов. Что есть еще Бог, тебя создавший и наделивший тебя талантами. Но душа абсолютно молчит. Она вросла в землю. И вот это, конечно, душа Стендаля. Это его исповедь, это его мировоззрение, которым он наделил, которое он сообщил.
И его собственная ностальгия как раз по наполеоновским временам.
Да.
Потому
да.
что действительно красный и черный пишется.
Потому что
1800...
кто был ничем, тот уже... мог стать всем.
Да, вот именно, вот именно. И у Жюльена это Сорелли, Наполеон, это, в общем-то, как его кумир, у него Наполеон на месте Бога стоит.
Да, 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 да. Бога у него, конечно, нет. И он, когда начинает рассуждать, он в результате все земное заслоняет. Он говорит: ну, может быть, ну, неужели истина в религии? В какой религии там? И он... Где истина? В религии разве? Да, добавил он с горькой усмешкой, это его внутренний монолог в тюрьме, невыразимого презрения. С горькой усмешкой невыразимого презрения. В религии разве? Невыразимое презрение. В устах Милонов, Фрилеров, Кастанедов, это те, которых он знал из духовенства. Быть может, в подлинном христианстве, служителям которого не следует платить за это денег, как не платили апостолам, но, казалось бы, вот он нашел истинное христианство, и тут же все ниспровергает. Но святой Павел получал свою мзду, и его подозревают в нечистоте. Он наслаждался возможностью повелевать, проповедовать, заставлять говорить о себе. Все, ниспроверг. Все до конца, и в конце концов он приходит о каком-то таком, может быть, добром пастыре, о каком Боге. Не о библейском священном писании, которое, конечно же, он читал и знал, мы тут повергли сомнению, насколько наизусть, но не чувствовал его. Не о библейском Боге, мелочном, жестоком тиране, исполненном жаждой отмщения, но о Боге Вольтера, справедливым, добрым, бесконечным. Если почитать, что пишет Вольтер о Боге, то ну, это какие-то отвлеченные, не имеющие к личному Богу, ко Христу Иисусу, принесшему себя в жертву за людей никакого отношения. Поэтому, конечно, он остается с самим собой и остается у разбитого корыта. То есть это внутренний, конечно, духовный банкрот. Человек, который себя исчерпал и который мечтает только о том, чтобы еще получить какие-то вот эти вот щекотания для своей души. И мне бы месяц-два обнимать мадам де Реналь, вот, и больше, в общем-то, ничего. И вот получается, что очень типичный роман. И типичный роман «Красное и черное» еще в каком смысле? Интрига какая? Самая главная внутренняя интрига. Жажда богатства и могущества. Откуда жажда? Из безумной любви к себе в этом мире, к себе ограниченному земными интересами. То есть полный выбор в пользу земных сокровищ. И сюда же относится, что это питает? Гордыню. Вот говорят, и это уже такое устоявшееся мнение в литературоведении, и во французском даже, и в английском, и в русском советском это просказывало, что чем одержимы герои Стендаля? Гордыней, гордостью, воспаленным самолюбием. Постоянно любая пылинка, любая неприятность жизни приводит в содрогание эту воспаленную душу. А гордыня к этому мировоззрению сюда, она питается и жизнью плотской, естественно, и жаждой постоянно денег, как вот. И вообще на деньгах там, ну, все повернуто, когда думаешь об этом.
Вы знаете, отец да. Павел, а я вот Стендалю, Мари Анри Бейлю, давайте назовем его настоящее имя, Стендаль — это литературный псевдоним, один из, которые у него там были.
От города Штендаль.
Штендаль, да. Стендалю благодарна за то, что он написал очень-очень честный роман. Он себя в этом плане не приукрасил. Обличил. Да, он обличил себя, и он был в этом плане честен. И вообще это дорогого стоит, потому что... Ну как, можно скатиться в какое-нибудь разглагольствование, философствование, попытаться сову на глобус натянуть, и с точки зрения, знаете, как нравственной, может быть, выйдешь и более приличным человеком, но по сути это будет фарисейством. А Стендаль, вот он в этом отношении, знаете как, он, конечно, не мытарь, который бьет себя кулаком в грудь и говорит: «Боже, милости в буди мне грешному». Стендаль к Богу вообще, мне кажется, не обращается. В романе «Красное и черное» так точно. Но он фиксирует.
Документально, да.
Вот эту историю болезни. Вот, и это потрясающе.
И с вами нельзя не согласиться, но нельзя и не оговориться. То есть у всякого явления, в данном случае, у такого подобного явления есть и оборотная сторона. И все зависит от очень многое зависит от восприятия. Кому он говорит и что он говорит. Можно иметь самые благие намерения, изображать в самом карикатурном виде врага рода человеческого, но иной зритель или читатель воспримет это за чистую монету. Он просто не подготовлен к этому. Поэтому эти культурные вбросы, они могут иметь и оборотную сторону. То есть это обоюдоострый меч. С одной стороны, он честно говорит о том, но какое число читателей восприняло это как... Вот жизнь-то, вот она, вся в страсти, вот она. И не надо никаких высоких понятий. Вот так вот надо красиво прожить свою жизнь, и хоть на эшафоте, но в любви, в порыве. И вот это, знаете, очень многие люди в истории культуры чувствовали еще до того, как Ватикан запретил в 1864 году все романы Стендаля. Наш государь-император Николай I в 1850 году запретил к выходу «Красного и черного», запретил переводить. Пушкин уже прочитал, Пушкин оценил мастерство Стендаля, в 1630 году вышел. Но Николай I запретил. А потом в 20 веке некоторые и в Испании, и в Бразилии запрещали роман. Почему? А потому что на двух соблазна больше, чем свидетельства, чем документализма, чем правдивого рассказа о том, чем жили люди, чем они дышали. И вот получается, что да, действительно, и наш государь-император, он не был вот так вот. Да, он был такой полицейский Европы, да некоторые вещи он наоборот продвигал. Вот мы будем, может быть, когда-то говорить о Гоголе. Вот, но он покровительствовал таким произведением Николая Васильевича, которые обличали Россию, А здесь он видел, что здесь совсем другое. Здесь не просто, не просто борьба против Бога, здесь сокрушение нравственности.
Вы знаете, у меня сложное отношение к императору Николаю Первому, хотя кто я такая, чтобы иметь к нему какое-то отношение, тем более им делиться. Но мне все-таки кажется, что такие вопросы запретами решать не лучший способ.
Да это я согласен, я просто констатирую, какая была... Посмертная судьба романа.
Это да. Лучше бы, чтобы каждый читатель был читателем внимательным, глубоким, вопрошающим.
И подготовленным.
И подготовленным. Вот да. Это тогда, вот это ну, замечательный да. И идеальный путь.
Красное и черное.
Критическое отношение
21
можно...
21+.
Хорошо. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально через несколько минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня в селе Большие Вязёмы в Подмосковье, в Одинцовском районе. Мы сегодня говорим о замечательных произведениях французской литературы, замечательных в своем роде, не всегда безусловных. Говорим, продолжая, в общем-то, разговор... про притчу о блудном сыне. И вот очень интересная драматургия у нас вырисовывается. Мы первую часть разговора с отцом Павлом посвятили пробегу такому, да? Пробегу по роману «Красное и черное» Стендаля. А во второй части разговора решили обратиться к удивительному явлению, имевшему место в начале 20 века, ну, в первой половине 20 века во французской культуре, христианские поэты, да. О которых зачастую сами французы да. И не знают. Опять же, продолжая разговор в контексте притчи о блудном сыне, угу. Поскольку блудным сыном может быть и человек в рамках своей частной жизни, и целые народы, и наша собственная история, российская история, свидетель номер один в этом отношении. Только да. Я пока не знаю, вернулись ли мы в отче дом или нет. Или даже пока еще не начали приходить в себя. Большой вопрос тут в этом плане. Вы знаете, чтобы перейти к французским поэтам, мне бы хотелось обратить внимание на крошечный эпизод, который совершенно случайно мне так на ум пришел в рамках другого очень известного произведения 19 века, написанного французом, но французом уже совсем другим, по имени Александр Дюма. Как ни странно. Мы его как билетриста в основном воспринимаем. А вот поди ж ты. Мы же помним все графа Монте-Кристо, да. Узника замка Ив.
И трех мушкетеров.
И трех мушкетеров, и все. Но вот в графе Монте-Кристо, вы знаете, там есть удивительный совершенно персонаж по имени Аббат Фориа, который, собственно, Эдмона Дантеса обучает, дают ему образование. И обучает такому количеству вещей, которые... То есть он открывает для него не просто мир, он вселенную космического масштаба открывает перед ним. Они соседи по камерам. И аббат Фориа, он просто прорывает ход, он думает, что сейчас вырвется на свободу, а на самом деле оказывается в камере Эдмона Дантеса. Они знакомятся и, в общем-то, годы проводят в беседах друг с другом. Аббат Фриа исключительно образованный человек, да. Глубокий, и при этом, что важно, человек очень мудрый. И он перед смертью Эдмону Дантесу открывает как раз тайну того самого клада сокровищ несметных на одиноком острове. Остров при этом называется Монте-Кристо. Переводим на русский язык да. «Гора Христа».
Да.
То есть аббат Фриа перед смертью нашему Эдмону Дантесу передает тайну сокровища Христовой горы. И что он ему при этом говорит? Когда сбежишь, используй клад для добра. Нет, говорит Эдмон Дантес, с его помощью я свершу месть. Его незаконно
ну, конечно,
осудили, да. И его вот эта вот месть, она его разъедает изнутри. Мой последний тебе урок, говорит аббат Фриа, не совершая преступления, за которые ты сейчас осужден. То есть, да, тебя неправедно осудили, но не подтверждая этого приговора, будь выше этого. Бог сказал мне, месть, ну и дальше он хочет привести вот эти слова из апостола Павла, uh-huh. восходящие к Ветхому Завету, uh-huh. «Мне отмщение и ас воздам», uh-huh. как мы их чаще всего сейчас цитируем, хотя эта цитата неточная. «Я не верю в Бога», — говорит Эдмон Дантес. «Все равно», — говорит аббат Фориа, — «Он верит в тебя». Бог верит в тебя. Да. Бог верит в то, что ты можешь быть выше этого. Угу. И вот эти слова, мне кажется, они к каждому из нас обращены. Угу. И то, что вышедший на свободу, сбежавший из заключения, Эдмон Дантес становится графом Монте-Кристо, то есть берет угу. себе фактически имя Христово.
Да, да.
И, к сожалению, начинает эти сокровища тратить как раз-таки на месть. В этом тоже, мне кажется, очень-очень глубокая метафора. И только в самом конце романа мы видим его трансформацию.
Да.
Он проходит огромный путь, и все-таки в конце он...
Благотворит.
Да, отказывается от мести, и, наконец, угу. сокровище Христово начинает тратить в нужное русло.
Да.
А, ну, не то, что даже тратить, а применять. Их, умножать. Да. Да.
Плодотворить начинает. Плодотворить,
да. Вот, да, точное слово. Да. И вот мне кажется, что это хороший пролог между 19-м и 20-м веком, чтобы перейти.
Да. Ну, классиками это мы считаем, в общем-то, получается, Стендаль, Бальзак, Анатоль Франс,
Гюго.
Гюго,
безусловно.
Антиклерикал, безусловный, Мопассан, очень такой скользкий писатель. Нет, все таланты, все классики мировой литературы. И все же. И вот вдруг в конце 19 века, тем большим контрастом выступают в этой типичной западной, то есть французской литературе, те, кто думает и пишет о другом. И вот мы, французская литература 20 века нам подарила несколько романистов, которых сейчас считают выдающимися и писателями, собственно, писателями, и выдающимися христианскими писателями, мыслителями. Это и Жорж Бернанос, и Франсуа Мариак, лауреат Нобелевской премии, академик французской академии, и Сент-Экзюпери, погибший во Вторую мировую войну.
Но есть при этом еще, давайте не забывать, Камю и Сартр, экзистенциалисты.
Ну, не христиане.
Там все сложно.
С Сартром? Ну, не знаю. Может быть, я чего не знаю. Ну, Камю, да. Но в данном случае я бы их никак не включил в эту плеяду христианских писателей.
А я как раз не по этому принципу их озвучиваю. А что у нас есть мыслители и ведущие поиск совершенно в другом векторе.
Властители умов, безусловно.
Конечно.
И интеллигенции, и не только западной, но и нашей. И для нас это тоже были авторитеты. Для нашей интеллигенции в 60-е, 70-е, 80-е годы. И читали, и переводили Камю. Вот тоже характерно. Почему переводили Камю так усиленно, и Сартра, и его слова, и в толстых журналах выходили, сейчас не об этом. Так вот, тем больше романистов мы назвали. Есть ряд философов, мыслителей, которые тоже принадлежат к этому христианскому кругу. Но вот сегодня хотелось бы несколько слов сказать о таком явлении, которое и французам-то не вполне известно, по крайней мере, вот есть пять, я насчитал, работая над этой темой, христианских поэтов. Это Поль Клодель, Франсис Жан, Шарль Пеги, Мари Нуэль и Анриетта Шарасон. Два последних поэта, две женщины, Мари Нуэль и Анриетта Шарасон, они при жизни были во Франции известны, они получали премии. Мари Нуэль стала офицером почетного легиона, деятелем культуры тоже их включали, их так вот поощряли, отмечали. Но прошло время, имя Анриетты Шарасон вообще забыто. Когда разговариваю даже с филологами, с литературоведами французскими, они: «Да, кто это такая?» Вот. А Мари Нуэль меня благодарили. Я не к тому, чтобы похвалиться, но искренне благодарили за то, что я для многих людей, занимающихся даже французской литературой, это имя не то чтобы открыл, вернул, напомнил, что был такой выдающийся поэт, кстати, настолько почитаемый. Монтерлан говорил, что я не очень в курсе вообще современного состояния французской поэзии, но когда я в 1930 году прочитал сборник Мари Нуэль, то я понял, что это самый великий поэт Франции настоящего времени. А когда освобождалась Франция от немцев, Шарль де Голль, войдя в городок Ассер, он высокий, такой долговязый, он склонился к Мари Нуэль и сказал: «Мадемуазель». Она, у нее не было семьи, она осталась такой одинокий человек, чистый, девственный до конца своей жизни. Говорил: «Мадемуазель, в вашем лице я приветствую поэзию». То есть это вот, вот так она воспринималась. Но вот если хронологически начать с Клоделя, то Клодель — это человек, который включен во все хрестоматии, во все учебники современной французской литературы. Такой великий авторитет. В конце своей жизни он выступал регулярно на радио во Франции. И даже передача так называлась «Говорит Поль Клодель». Вот. И всю... И последние 23-е своей жизни он посвятил библейским исследованиям. У него несколько больших томов экзегетики, посвященной разным темам Ветхого и Нового Завета. А вообще это выдающийся дипломат, который в свое время занимал самые видные посты. Он был послом Франции в США, в Японии, в Бельгии, в Германии, где он только не был. И очень долгое начало жизни своей дипломатической карьеры он провел в Китае, будучи консулом в разных городах. И в 1910-11 годах он публикует свою самую знаменитую пьесу «Благовещение Марии». Но вот что удивительно. Клоделя почитают и знают во Франции как драматурга, а практически он неизвестен как поэт. Но вот как поэт, с моей точки зрения, это совершенно уникальное, исключительное явление. И я позволю себе, если можно...
Нужно, отец Павел. Да. Вы листаете сейчас страницы. Да. Я нашим слушателям просто озвучу, они нас не видят с вами. Страница книги, которая называется «На пороге безмерной радости». Французские поэты первой половины 20 века. В общем-то, и в кавычках здесь вы приводите, видимо, ваш термин, да, «католическое возрождение».
Ну, это да, это моя книга. Нет, термин не мой. «Католическое возрождение» — это термин, который, в общем, и во французской, и потом в русском литературоведении устоявшийся, принятый, и он распространялся на все сферы культуры, и в литературе он тоже. Мы называли прозаиков, но мы могли бы назвать и мыслителей. И поэтому это такой уже совершенно такой шаблон, который или ну, термин, можно сказать, словосочетание терминологическое, которое принято и которое сразу маркирует явление, говорит нам, что происходило в возвращении ко Христу в самом конце 19-го, в начале 20 века.
«На пороге безмерной радости» автор протоиерей Павел Карташов. И стихи, опубликованные здесь, в вашем переводе. Вот, да. Вот это вот, вот важно.
Да. И вот несколько строк из сборника Поля Клоделя, который называется «Листочки святых». «А эти отшельники, для которых высшим блаженством считалось, к стене прислонившись, как распутанные лошади в стойле, поспать самую малость. И знать бы еще предел, пол иметь под ногами, и хлеб сухой постоянно, но передышки в дороге нет, а понуждения себя непрестанны. И однако, я перескакиваю через строки, если есть дверь, это они ее отыскали». Дверь, душа моя, дверь, чтобы выйти из нескончаемого тщеславия. Двери неважно где, но скажите, что мы о ней не просто мечтали. И что она есть выход из кошмара между двумя приемами пищи. Исход, освобождающий ум из-под власти мельницы, без передышки, превращающий вещи в пыль, чтоб потоком на нас проливалось. Изобилие праха, и им колесо нашей жизни вращалось». От тяжелого груза вещей просит он освободить Создателя, которых мы возвратить не сможем, и среди них нужнейшая та, которая всех дороже. Среди прочих наших долгов она для нас нечто такое, к чему мы не способны без вас, и что мы называем любовью. Вот это...
Потрясающе.
Да.
Знаете, кого вот. Мне это напомнило?
Кого?
Эллиота. Томаса Стернса Эллиота, который как раз тоже может быть отнесен вот к этому самому возрождению. Это вот. Удивительно.
А следующий, Франсис Жам, это такая колоритнейшая фигура, которая... Они подружились с Клоделем в 1905 году, и после этого осталось несколько томов их переписки. Это удивительные документы эпохи, культуры, размышлений, философии, богословия. Вот эту молитву перевел, можно сказать, единственное, три стихотворения в этой книге переведены не мною, а Дмитрием Крючковым, который был расстрелян в годы Большого террора в 1938 году. Вот. То стихотворение, которое я сейчас прочитаю, оно мною отредактировано и дополнено до оригинального объема. То есть я его несколько, этот перевод, дописал. «Молитва, чтобы идти в рай со слами».
О, как!
«Когда мне нужно будет к вам, Господь, идти, позвольте выбрать день и час пути. Я выйду в праздник воскресенье день, дорогой пыльной мимо деревень, в рай, где не гаснут звезды среди дня, в дороге будет посох у меня, ослам я назовусь я Франсис Жам, я в рай иду, скажу моим ослам. У Бога ада нет в его стране, нам, обещаю, будет радостно вполне. Идемте вместе, бедные друзья, что длинными ушами шевеля, пчел гоните и мошек, слепней мух, назойливо кружащихся вокруг». «Позволь к тебе прийти среди ослов. Они смиренные от их голов, склоненных низко, веет тишиной, и ножки их стоят одна к одной так близко, что тебе их сразу жаль. А уж когда они, случается, спешат, впряженные в повозки паяцов, или когда тяжелые тюки из сил последних тащат и горшки, и спотыкается то их неровный цок, укусы и порезы тонких ног, их заставляют надевать штаны, бедняжки утешения лишены, позволь прийти мне с ними в райский сад, где над ручьями яблоки дрожат, и дай мне, Господи, чтоб я в него вошел, как много потрудившийся осел, чья кротость отразится, как в воде, в любви небесной, в вечной чистоте». Франсис Жан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Мы говорим уже в этой части программы о французских христианских поэтах первой половины XX века. Франсис Жам, фантастически прекрасный отец Павел. И спасибо вам за то, что вы носите на свет эти удивительные стихи. Мне кажется, что ослов, осликов вообще все любят. Поэтому
да.
Вот это соотнесение.
Ну, и потом и Господь на осле ехал.
Конечно. И позволь мне вместе с ними войти.
Да, как много потрудившийся осел.
Как это прекрасно.
Как прекрасно. А вот у нас есть другой, Шарль Пеги. Ну, о нем знают все, потому что он прожил очень яркую жизнь. Они все более-менее современники. Шарль Пеги родился в 1873 году, а погиб в начале, для нас это Первая мировая война, 5 сентября 1914 года, как герой, поднимая свой взвод в атаку, сраженный пулей в лоб. Накануне он исповедовался и причастился, и вот такой напутствуемый Христом, он как герой закончил свою жизнь. И об этой опасности, о грядущей войне, он как пророк за минимум 15 лет до начала ее предупреждал, в набат бил французское общество. Он автор двухнедельных тетрадей, это мыслитель, это эссеист, это человек, который в 1909 году, вернувшись в лоно церкви, стал писать уже не философские трактаты и не эссе, а огромные поэмы. И первые появились в стиле свободном, в верлибре, а потом он выбрал для себя характерный для Франции александрийский стих. Это 12-стопные строки с цезурой посередине, шестистопный ямб по-нашему. И этот четкий, правильный, похожий на шагающие строем в колонну по 12 воинские подразделения. «В бой за правду». За правду. Он средневековый рыцарь, он защитник Иисуса Христа, Божией Матери. И Жанны д'Арк, которую он любил и которую он посвящал поэмы и пьесы, он в бой за правду высылал батальоны и дивизии слов. Гобелены, пеги, они же ковровые дорожки, они же вышитые картины, таписри, допустимо переводить к любым из приведенных значений, таково жанровое самоопределение этих произведений. И вот он идет по полям, засеянным пшеницей, на горизонте собор Пресвятой Богородицы Шартрской Божьей Матери.
Прям так и подумала, что наверняка Шартр там будет упоминаться.
Да.
Картинка эта, да,
и он обращается к ней и говорит Пресвятой Богородице: «Вы видите, что нам с дороги не свернуть. Идем мы в зной и дождь, глотая пыль и грязь, в безбрежной широте, где только ветра власть, национальный тракт — это наш узкий путь. Идем мы впереди, а руки вдоль штанин. Но это не парад, и нет трибуны слов. Шаг ровный и прямой, ни впадин, ни холмов, по видимой земле до завтрашних равнин. Пехота — это мы. Вы не теряйте нас. Смотрите, мы идем сюда со всех полей. 20 веков крестьян и 20 королей в плюмажах и шелках, и платьях без прикрас. И тут он вспоминает о том, откуда он вышел. Из Парижа, в Шартр. Вот мы все ближе к вам, Париже гулутих. В столице там у нас правительство и свет, потерянные дни, и суета-сует, и деспотизм свобод, безбрежных и пустых. Но в сердце города живет иной собор. Он тоже Матери Христовой посвящен, рекой времен омыт и в вечность вознесен, и окружен прозрачным кружевом опор. Как вы царите здесь, над морем зрелых нив, так выситесь вы там, над волнами голов, над жатвою торжеств и над страдой гробов, что к вашей паперти выносит дней прилив.
Это невероятно.
Но самое мое любимое, при всем при том, это Мари Нуэль. 1883-1967 год. Человек, которого при жизни ценили, отмечали, награждали, а вообще-то в старости по ней проверяли часы. У нее была только одна дорога из домика в Ассере в собор. Каждый день она туда доходила, и каждый день эта старушка, божий одуванчик, такая вся в ореоле седых легких волос, она возвращалась, и многие привыкли к тому, что это миниатюрное создание, стареющее на глазах, неизменно по утрам проходит узкими улочками, как некое явление надежности и постоянства. Но что знали о ней городские обыватели, кроме того, что она набожная католичка? Что верная дочь церкви была очевидна, а сама мадемуазель Мари по мере приближения к своему исходу дорожила уже единственно этим, своей главной и настоящей любовью, она себя обручила в отрочестве Христу. Вот сказала, просила, чтобы Господь Иисус Христос был ее единственным женихом. Конечно, говорили, что она писала книжки, но простые люди... Из соседей их не читали, но когда она скончалась, то на отпевание ее давний почитатель, епископ Фуре, сказал, что в мир иной, в те рождественские дни 1967 года отошла самая великая из дочерей нашего древнего города, муза Оссера, выдающийся поэт Франции Мари Нуэль. Вот о ней очень много можно говорить, но от стихи ее действительно, я уже сегодня упоминал, что ее воспринимали как явление удивительное, и люди, которые имели вкус к литературе, понимали, что перед ними нечто совершенно удивительное и потрясающее, и при этом, говорит, идущее из сердца, написанное с предельным вниманием к форме, и при этом никакой литературы. То есть никакой литературщины, никакого вот этого вот самолюбования или поиска. И вот у нее есть такое земно-небесное, небесно-земное стихотворение, которое называется «Благовещение», в котором два плана постоянно совмещаются. «Дева Мария в доме одна, сквозь открытую дверь маленький сад дышит. Пчела влетела, весна, издалека идет совсем не спеша. Соломкой, словно опавшим лучом, играет ветер. На твой порог я присяду». Ступень отдает теплом. Не зацвел ли к Пасхе, сестра, цветок? Дева Мария наклонилась вдруг, над сердцем глубоким, как волна. Ладонь к ладони только без рук, не выпустить небо, которым полна. И вот Дева Мария, она молится, она ждет. Она ждет удивительного явления. Она его предчувствует, и я жду чего-то. Бремя весны придавило плечи, сковало мне. Ветви яблонь почками все больны, и чем больше почек, тем веткам больней. Дева Мария закрыла глаза, окутала сердце покровом век, чтобы глаз, к нему все мысли спешат, ей услышать бы втайне, без помех. Зыбь по саду, как по воде прошла. Кто идет? Может, лист упал в траву? Прилетела птица с ее крыла, соскользнул, разлился сон наяву. На нездешнюю птицу ветер набрел, обметая с кровли пыльцу и пух. Вот он дверь толкнул. Все проснулось вдруг. Дверь запела тонко. Ангел вошел. Голос ангела в доме глух и тих. Ты одна сейчас внимаешь ему. Ты одна сейчас в тени и в раю. Он оставил Бога в чреслах твоих. Оно большое стихотворение, я его не буду читать до конца. Но самое потрясающее стихотворение, оно касается вообще темы, которая не может не волновать каждого человека, который верит в Бога и который христианин. Мы иногда рассуждаем о том, что а вот когда, если мы сподобимся милости Божией и войдем, Господи, в Царство Небесное, а какие мы будем? Маленькие, зрелые, старенькие, какое у нас будет лицо? Такой, может, как в литературе принято, собирательный образ. Или что вообще это? Вот она об этом пишет. И это без комментариев. Называется оно по-французски «визаже», то есть лицо. «Когда остановлюсь, Господь, у ваших врат, как та, что в дом пришла, трудившись целый день, в мучении умерев, пот падает, как град, от смен времен в душе усталость и болезнь, когда мое лицо, давно поблекший цвет, вы пожелаете пресветом заменить, так к празднику дитя спешат переодеть и на главу мою корону возложить, когда решите вы из многих лиц моих, весна для юности, для старой дамы снег, мне подобрать одно, святое из святых, чтоб душу только с ним соединить навек, о, не давайте мне обличие святой, с полоской сжатых губ и светом строгих глаз, взирающий на мир бесстрастную душой. Не ангела, в мольбе казалось им не раз, но вспомните среди иных моих одежд лицо бездомное, прикрытое тряпьем, что потеряло в ветре бурном твердый след, когда весь мир вдруг опрокинулся вверх дном. Ни хлеба не нашло оно и ни жилья. Пускаться страшно в путь осеннюю порой, без путника идти и без поводыря. Все двери на замке и руки за спиной. О, юное лицо, крик нежности такой, что облаком вины покрылось небо твердь. О, одинокое, кричит с такой тоской, что жизнь пугается и близко дышит смерть. Вы вспомните тогда ту женщину в слезах, ту девушку в тряпье, что сверстниц всех страшней, не знавшую, как ей удобнее сбежать из жизни. Для нее уж нет места в ней. Вы вспомните ее, от плача рот опух, от боли, от скорбей, пролившихся водой, прижавшую к глазам ладони мокрых рук, от жгучего стыда, что ведом ей одной. Ослабшее дитя без пищи — это я, понурая, как грех, которого не снять. Уродливо, как смерть, узнаешь ли едва, проказе гнусной только плоть свою терять. О, вспомните тогда мгновение в пути, когда вдруг нищенка под ливнем и грозой упала в злую ночь, чтоб в ней кровоточить. Там повстречал ее, идущий той стезей, тот, проходивший через бурю гром и свет, всего лишь сжалился, не более того. И это-то лицо, взглянувшая в ответ, пусть мне останется. Красивей нет его. Оно дрожащее, как в вихре огонек, и легкое, как пух, и бледное, как снег. Мне с ним испуганным подняться б на порог безмерной радости, что дарится навек. Вот такая Мари Ноэль.
Отец Павел... Да. Тут, знаете, минуту надо паузу сделать, да, потому что это надо как-то осмыслить, попытаться это вместить, а оно невмещаемое.
Да,
вот,
да.
Ну, это, вы знаете, мне кажется, что Мари Ноэль – это такая мироносица 20 века.
Да, безусловно, безусловно. Если у нас есть еще 3 секунды...
Есть.
Да.
Для вас есть.
Спасибо. То тогда... Я хотел бы... Анриетта Шарасон, замечательный поэт, но о ней мы долго говорить не будем. Она, кстати, отчасти ваша и, может быть, чуть-чуть моя коллега. Она выступала лет 15 на радио, причем с проповедью. Ее называют апостолом, Анриетта Шарасон, христианского очага. Она была супруга, верная и любящая, замечательная мать, и она во всех своих передачах, она была известна в Канаде, в Северной Африке, во всех франкоязычных странах, она вот защищала... эти, так как мы сейчас говорим, традиционные семейные ценности. Но возвращаясь к Кладелю, который написал большое и удивительно красивое стихотворение «Входная молитва». Он не священник, но он идет за священником, который подходит к алтарю и читает входные молитвы. И за ним шлейфом следует «Твоя от твоих» — это часть нашей христианской православной литургии, тебе приносящая у всех и за вся — о всех и за вся, все приносит, весь мир собрал, как самое драгоценное, и просит Господа все это творение принять и осветить. И он, за священником следуя, пишет такие строки: «Вставай из того места, где был, иди в то, в котором не был. Я потому просыпаюсь зарей, что бледнеет светильник неба. В этот час пробуждаются пальмы, влажно сверкая росой». Он пишет это в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, где он генеральный консул Франции. «Вдали за колониальным шоссе золотеет вода полосою. От того, что было красиво, к тому, что любовью стало, надо призыв услышать, пока утро еще не настало. Горе быть одиноким, счастье, что вы рядом с нами. Не окажись я здесь, вы бы об этом, возможно, не знали. Объяснить мне, что красота земная и зримая вот-вот готовит, ждет меня некто, исполненный нежности, невыразимый в слове. А вас мало знать, надо видеть. И видеть еще не все, нужно коснуться. Мало глаза открыть, нужно раскрыть уста и улыбнуться. Как рыба в воде, глотая струю, плывет против течения, так к вам восходит сквозь времена человек, покоряясь влеченью. Вот и вещи со мной расстаются, как и я с ними. В советы любви можно войти только нагими. Звон. Священник здесь, обедня. Жизнь далеко на краю. Восхожу к престолу Божию, к Богу, веселящему юность мою». Псалом 42.
Отец Павел, у меня нет слов. Нам пора программу завершать. Вот поскольку слов нет, наверное, как раз это будет уместно и хорошо сделать. Низкий вам поклон. Спасибо. За этот удивительный труд, за вашу прекрасную книгу. Напомню, что сейчас отец Павел цитировал стихи французских христианских поэтов первой половины XX века по книге своей «На пороге безмерной радости», протоиерей Павел Карташов.
Спасибо.
И ваши переводы чудесные. Просто чудесно. Спасибо вам за эти открытия. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Спасибо. Преображенского храма села Большие Везёмы.
Спасибо вам большое.
Был с нами. Всегда с радостью. Скоро увидимся снова.
Спасибо.
Я Алла Митрофанова. Прощаемся. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».